Глава 15. Ранней весной я поехал в Крым. Мне достали бесплатный билет, я должен был ехать под чьим-то чужим именем, выдавая себя за какого-то железнодорожного рабочего. В больших лишениях проходила моя молодость. Выехал я в такой тесноте и мерзости, каких я еще никогда не испытывал, в ночном почтовом поезде, прямо страшном своей длиной. Он и пришел переполненный, а на платформе в Харькове осадила его новая несметная орда, ехавших на юг на заработки со всеми своими мешками, котомками и привязанными к ним лаптями и анучами, с чайниками и вонючими съестными запасами, ржавыми таранками, печеными яйцами. Кроме того, время было уже позднее, так что мне тотчас же предстояла бессонная ночь. Затем долгий день, а там новая ночь без сна. Но я шел на все, где-то там, вдали, ждала меня отцовская молодость. Видение этой молодости жило во мне с младенчества. Это был какой-то бесконечно давний, светлый осенний день. В этом дне было что-то очень грустное, но и бесконечно счастливое. Было что-то, что связывалось с моим смутным представлением дней Крымской войны. Какие-то редуты, какие-то штурмы, какие-то солдаты того особенного времени, что называлось крепостным временем. И смерть на Малаховом кургане дяди Николая Сергеевича, великана и красавца, полковника, человека богатого и блестящего, память которого в нашей семье всегда окружена легендой. А главное... Был в этом дне какой-то пустынный и светлый приморский холм, а на этом холме среди камней какие-то белые цветы вроде подснежников, что росли на нем только потому, разумеется, что еще в младенчестве слышал я как-то зимой слова отца, а мы, бывало, в Крыму в это время цветочки рвали в одних мундирчиках. Что же я нашел в действительности? Помню, что на рассвете первой ночи я очнулся в своем тесном углу на какой-то степной станции, уже далеко от Харькова. Еще догорала свеча в углу, солнце еще не было видно, но было уже совсем светло и розово. Я с изумлением оглянул тяжко безобразную картину, как попало спящих в этом розовом, и сейчас же открыл окно. Боже, какая заря была! Розовым огнем горит вдали восток. В воздухе та дивная свежесть и ясность, что бывает лишь ранней весной, на рассвете, в степи. В тишине свежо и сладостно, по-весеннему поют невидимые в небе жаворонки. Вправо и влево тянется неподвижная стена нашего поезда, а в двух шагах от нас, на бесконечной и гладкой, как ток, степи, стоит и глядит на меня большой могильный курган. До сих пор не могу понять, чем он так поразил меня. Это было нечто ни на что не похожее, ни по своим столь определенным и вместе с тем столь мягким очертаниям, не потому, главное, что таилось в них. Это было нечто совершенно необыкновенное при всей своей простоте, такое древнее, что казалось бесконечно чуждым всему живому нынешнему, и в то же время было почему-то так знакомо, близко, родственно. «Ишь, как в старину люди хоронились», — сказал мне какой-то старик из дальнего угла. Он один не спал. Сидел и, согнувшись, жарко раскуривал трубку, блестя запухшими, слезящимися глазами из-под рваной телячьей шапки, из всего того красного, морщинистого, неряшливо чем-то седым заросшего, что составляло его лицо. «В старину люди хранились, чтобы память была», — твердо сказал он. «Богатые были», — и, помолчав, добавил: «А может, это татары нас так закапывали? Ведь всего бывало на свете, и плохого, и хорошего». А второй рассвет был милый, еще удивительней. Опять внезапно очнулся я на какой-то станции и увидел уже что-то райское. Белое летнее утро. И тут было уже совсем лето. И что-то очень тесное и сплошь цветущее, росистое и благовонное. Какой-то маленький белый вокзал, весь увитый розами. Какой-то лесистый обрыв, отвесно поднимающийся над ним. И какие-то густые, тоже цветущие заросли в обрывах с другой стороны. И как-то совсем иначе, радостно и как будто испуганно, звонко крикнул паровоз, трогаясь в путь. Когда же снова выбрался он на простор, из-за диких лесистых холмов впереди вдруг глянула на меня всей своей темной громадной пустыней, поднявшейся в небосклон, что-то тяжко синее, почти черное, влажно-мглистое, еще сумрачное, только что освобождающееся из влажных и темных недр ночных. И я вдруг с ужасом и радостью узнал его. Именно вспомнил, узнал. Севастополь же показался мне чуть не тропическим. Какой роскошный вокзал, весь насквозь нагретый нежным воздухом. Как горячи, как блещут рельсы перед ним. Небо от зноя даже бледное, серое, но и в этом роскошь, счастье, юг. Все то огромное мужицкое, что везли мы с собой по дороге, растаяло. А вот и я почти один выхожу, наконец, из поезда, опять с моим подлинным именем, и, шатаясь от усталости и голода, иду в первый класс. Полдень, везде пустота, огромный буфетный зал, мир богатых, свободных и знатных людей, приезжающих сюда с курьерскими. Чистый, тих, блещет белизной столов, вазами и канделябрами на них. Я не мог больше удерживаться, быть, как был весь путь, нищенски расчетливым. Спросил себя кофе. Калач, мне все это подали, искоса на меня поглядывая, вид мой и впрямь был подозрителен, но все равно. Я опять был я. Я наслаждался тишиной, чистотой, веющим в окна и двери жарким воздухом. И вдруг увидал из открытых на яркую платформу дверей, неожиданно, но совсем просто гуляючи, вошло в залу что-то пестренькое, вроде цесарочки. С тех пор уже всегда связывалось у меня представление о южных вокзалах с этим пестреньким. Но где же было то, зачем как будто и ехал я? Не оказалось в Севастополе ни разбитых пушками домов, ни тишины, ни запустения, ничего от дней отца и Николая Сергеевича с их денщиками, погребцами и казенными квартирами. Город уже давно-давно жил без них, вновь отстроенный, белый, нарядный, жаркий, с просторными извозчичьими колясками под белыми навесами, с караимской и греческой толпой на улицах, осененных светлой зеленью южной акации, с великолепными табачными магазинами, с памятником сутулому Нахимову на площади возле лестницы, ведущей Графской пристани, к зеленой морской воде, со стоящими на ней броненосцами. Только там, за этой зеленой водой, было нечто отцовское, то, что называлось северной стороной братской могилой, и только оттуда веяло на меня грустью и прелестью прошлого, давнего, теперь уже мирного, вечного, и даже как будто чего-то моего собственного, тоже всеми давно забытого. И вот я пустился в путь далее. Я переночевал где-то на окраине, в грошовой гостинице, и рано утром вышел из Севастополя. В полдень я был уже за Балаклавою. Как странен был этот ногой горный мир. Белое шоссе без конца, голые серые долины впереди, голые серые ковриги близких и дальних вершин, одна за другой уходящие, куда-то томительно зовущие своими сиреневыми и пепельными грудами, знойным и таинственным сном своим. Посреди каких-то огромных кремнистых долин я сидел, отдыхал. Чабан, татарчонок, с высоким крюком в руке стоял вдали возле серой отары овец, похожий на густо насыпанные галыши. Он что-то жевал. Я пошел к нему, увидал, что он ест брынзу и хлеб. Вынул двугривенный. Он, жуя, не сводил с меня глаз, замотал головой, протянул весь мешок через плечо, висевший на нем. Я взял, он нежно и радостно оскалился, блеснул всем своим черноглазым лицом, уши, торчавшие под его круглой шапочкой, двинулись назад. А по белому шоссе мимо нас катилась коляска тройкой, стопотом копыт и звоном колокольчиков. На козлах татарин-ямщик, в коляске чернобровый старик в полотняном картузе. А рядом с ним вся закутанная, вся восковая, желтая, с темными и страшными глазами девушка. Верно, не раз я видал много лет спустя ее мраморный крест на горе над Ялтой, среди множества прочих крестов, под кипарисами и розами, в легком и свежем морском ветерке светлого южного дня. У байдарских ворот я ночевал на крыльце почтовой станции. Смотритель не пустил меня в комнаты, узнав, что лошадей я не буду брать. За воротами, в бесконечной темной пропасти, всю ночь шумело море, да временно, дремотно, с непонятным угрожающим величием. Я выходил иногда под ворота. Край земли и кромешная тьма, крепко дует пахучим туманом и холодом волн, шум то стихает, то растет, поднимается, как шум дикого бора, бездна и ночь, что-то слепое и беспокойное, как-то утробное и тяжко живущее, враждебное и бессмысленное.